Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. На маяке.
В ночь на 3 декабря переменился ветер, и наступила зима. Ушедшая осень выдалась мягкой и теплой. Багряные листья еще не успели облететь с деревьев, и живая изгородь полей сохраняла свои краски. Комья земли жирно отблескивали там, где их отвалил плуг. Нат Хокин за фронтовое ранение получал инвалидный пенсион и на ферме работал не все время, а только 3 дня в неделю. Семейная жизнь и дети не ограничивали его в выборе круга общения, и все же порой его тянуло к уединенности. Ему доставляли удовольствие поручения подправить берег или починить воротца на дальнем конце полуострова, где море окружало поля с 3 сторон. Ближе к полудню Нат останавливался и подкреплялся мясным пирогом, который ему выпекала жена. Потом, сидя на скалистом утесе, Нат наблюдал за птицами. Осенью их огромные стаи наводнили полуостров. Неугомонные, беспокойные, проводящие все время в движении, то кружащие в облаках, то опускающиеся на свежевспаханное поле, чтобы покормиться. Однако даже тогда они склевывали корм без спешки, без видимого желания, как будто не испытывали голода. Беспокойство снова поднимало их в небо. Кричащие, посвистывающие, зовущие, они проносились над спокойным морем и покидали берег. Что заставляло их спешить, суетливо перелетать, взмывать и скрываться из виду? Куда и зачем летели они? Осенняя пора, печальная, скоротечная, околдовывала, подгоняла птиц, и пока не пришла зима, они должны были рассеиваться в движении. Возможно, думал Нат, осень принесла какое-то известие, какое-то предупреждение птицам. Зима приближается. Многие из них погибнут. И как люди, предчувствующие преждевременную смерть, занимают себя весельем или работой, точно так же вели себя и птицы. Их поведение словно говорило: «Завтра мы все умрем». Птицы и в самом деле казались более беспокойными, чем обычно в этот сезон года. Их возбуждение было тем заметнее, что день стоял спокойный и тихий. Среди западных холмов вверх и вниз прокладывал свой путь трактор мистера Трига, и Нат, сидя на уступе, видел, как на очередном круге и машина, и человек в ней на мгновение скрылись в огромном облаке кружащихся, галдящих птиц. Когда рабочий день закончился, Нат напомнила о происшествии мистеру Тригу. «Да», — отвечал фермер, — «сейчас птицы впрямь больше, чем обычно. Совсем не боятся людей. Наверное, погода скоро изменится. Зима будет суровой, поэтому птицы и беспокоятся». Фермер оказался прав. Этой же ночью погода переменилась. Окна спальни Наты выходили на восток. Около 2 часов ночи он проснулся и услышал, как в каминной трубе завывает ветер. Сухой и холодный ветер с востока. Пустота в дымоходе глухо отвечала его порывам. Отставшая черепица колотила по крыше. В бухте вдали ревело море. В маленькой спальне стало заметно прохладнее. Нат подтянул одеяло и теснее прижался к спине спящей жены, однако сон не возвращался. Вместо него в сердце заползали странные беспричинные предчувствия. Вслед за тем он услышал постукивание по оконной раме, негромкое, настойчивая. Раздраженный звуком, Нат поднялся с постели и подошел к окну. Как только он открыл створки, что-то скользнуло по его руке, царапая пальцы, сдирая кожу. Послышалось хлопанье крыльев, и черная тень взмыла над крышей коттеджа. Это была птица. Какой породы, Нат не мог определить. Должно быть, ветер заставил ее искать укрытие в доме. Захлопнув окно, он отвернулся и подошел к кровати. Почувствовав странную теплоту на руках, поднес пальцы к губам. Птица поцарапала его до крови. Испуганная, предположил Нат, ищущая укрытие птица, не разобралась и клюнула его в темноте. Он снова попытался заснуть. Постукивание повторилось. На этот раз более сильно, более настойчиво. Теперь проснулась жена и, приподнявшись на локте, легко потрясла за плечо Ната. «Что-то шумит за окном. Посмотри». «Я уже смотрел», — отозвался он. «Там какая-то птица пытается залететь к нам». «Прогони ее», — сказала жена. «Она мешает мне спать». Когда Нат во второй раз подошел к окну и открыл его, на подоконнике сидела не одна, а целая дюжина птиц. Они взлетели прямо в лицо ему. Он закричал, отбиваясь от птиц руками, разбрасывая их, как и первые, они взмыли над карнизом и скрылись. Нат крепко закрыл окно и проверил задвижку. Неожиданно из комнаты, где спали дети, донесся испуганный крик. «Это Джилл», — проговорила жена, присев на постели. Последовал новый крик, на этот раз кричали оба ребенка. Спотыкаясь, Нат добежал до их комнаты, распахнул дверь и услышал хлопанье крыльев над головой. В широко распахнутое окно влетали птицы, ударяясь сначала в потолок и стены, затем разворачиваясь и устремляясь к детским кроваткам. «Все в порядке! Я здесь!» — прокричал Нат, и дети, вопя, бросились под его защиту, между тем, как птицы продолжали взлетать и пикировать в темноте, стараясь добраться до них. «Что там случилось, Нат?» — окликнула его жена. Нат быстро вытолкал детей из комнаты в коридор и захлопнул за ними дверь, оставшись один на один с птицами. Схватив с ближайшей кровати одеяло, он словно дубиной принялся размахивать им направо и налево. В темноте слышались глухие удары птичьих тел, шелестели крылья. Однако птицы не собирались сдаваться, раз за разом они возвращались и снова нападали, обдирая в кровь руки, голову Ната своими маленькими острыми, как зубцы вилок, клювами. Постепенно одеяло превратилось в орудие защиты. Нат обмотал его вокруг головы и после этого в кромешной тьме молотил птиц голыми руками. Отступить к двери и открыть ее он не решался, боясь, что птицы станут преследовать его. Невозможно было определить, сколько длилось сражение. Наконец, хлопанье крыльев вдруг стихло, и через плотную ткань одеяла Нат различил свет. Он подождал, прислушиваясь. Не раздавалось ни шороха. Только испуганно плакал малыш в соседней спальне, где осталась жена. Нат снял с головы одеяло и огляделся. Холодное серое утро освещало комнату. Рассвет и открытое окно позвали уцелевших птиц. Мертвые остались лежать на полу. Потрясенный Нат смотрел на крохотные тела. Воробьи, малиновки, синицы и дрозды, около полусотни птиц остались лежать в спальне. Некоторые растеряли в сражении свои перья, тела других покрывала кровь. Человеческая кровь подсыхала на их коготках и клювах. Почувствовав неожиданную слабость, Нат добрался до окна и посмотрел на поля вдали. В холодной дымке земля выглядела, как сплошной черный валун, замороженный восточным ветром. Море, волнуемое приливом, неспокойное, с белыми барашками на гребнях, с грохотом обрушивалось на берег. Птиц нигде не было видно. Нат закрыл окно и дверь маленькой спальни и по коридору возвратился в свою комнату. Жена сидела на постели, дочь спала рядом. Малыш лежал с забинтованным лицом. «Он только заснул», — прошептала жена. «Что-то порезало ему кожу у самых глаз. Джилл говорит, что это птица». Она с тревогой посмотрела на мужа, отыскивая подтверждение своим словам на его лице. Нату совсем не хотелось пугать ее, и он торопливо отвел глаза. «Да», — проговорил он, — «в спальне их с полсотни. Все мертвые». Он опустился на кровать рядом с ней. «Должно быть, погода очень холодная». Его голос звучал непривычно, словно в раздумье. «Этих птиц могло занести к нам с материка». «Но погода изменилась только сегодня ночью», — возразила жена. «Они еще не успели проголодаться, к тому же корма достаточно на полях». «Это все погода», — повторил Нат. «Похолодало, вот они и летят». Его лицо, как и у жены, осунулось от усталости. Некоторое время они без слов смотрели друг на друга. «Пойду приготовлю чай», — сказал Нат. Вид кухни придал ему уверенности. Он склонился над очагом, выгреб старые угли и развел огонь. Потрескивание горящих сучьев возвращало душевное спокойствие. Закипающий чайник делал окружающую обстановку уютнее и безопаснее. Нат снова посмотрел через окно наружу. Над полями нависло низкое свинцовое небо. Коричневые холмы, блестевшие на солнце накануне, теперь выглядели мрачно и голо. Суровая зима опустилась в одну ночь. Дети уже проснулись. Джилл безумолку болтала, а маленький Джонни снова плакал. Нат слышал голос жены, успокаивавший их. Наконец, все собрались внизу на кухне. Нат приготовил завтрак, и начался новый день. «Пап, ты прогнал птиц?» — спросила Джилл, усаживаясь за стол поближе к отцу. «Они сами улетели», — ответил он. «Их занесло с материка восточным ветром. Наверное, они испугались и искали, где бы укрыться». «Они хотели заклевать нас?» — возразила дочь. «Расцарапали лицо Джонни». «Это они от страха», — сказал Нат. «В темноте не разобрались, куда попали». «Нужно поставить на подоконнике кормушку. Нашлась Джилл, тогда они не будут залетать в комнату». Она закончила завтракать и стала собираться в школу. Нат посмотрел на жену и тоже поднялся из-за стола. «Пойду провожу ее до автобуса», — сказал он. «Сегодня у меня выходной на ферме». Джилл, казалось, забыла о прошедшей ночи. Она пританцовывала вокруг отца, собирала упавшие листья. Ее щеки раскраснелись под капюшоном, придававшим ей сходство с эльфом. Всю дорогу Нат не отрывал взгляда от кустов и деревьев, опасаясь появления птиц. Вглядывался поверх живой изгороди в дальние поля, ощупывал глазами небольшую рощицу за фермой, где гнездились грачи и галки. Он не замечал никого. К остановке на холме подъехал автобус. Нат посадил Джилл, помахал на прощание рукой, повернулся и зашагал обратно к ферме. Несмотря на выходной, стоило удостовериться, все ли в порядке. Подходя к крыльцу, он услышал, как внутри напевает миссис Трик. Работающий приемник создавал фон для ее пения. «Вы дома, миссис?» — позвал Нат. Хозяйка подошла к двери, улыбчивая, полная, добродушная. «Доброе утро, мистер Хокинс», — сказала она. «Вы часом не знаете, откуда такой холод? Может быть, из России? Не припомню, чтобы за ночь погода так резко менялась. И будет еще холоднее?» Передавали по радио. «Что-то там с полярным кругом». «Мы сегодня не слушали радио». Нат замялся в нерешительности. «Ночью у нас были неприятности». «Что-нибудь с малышом?» «Нет». Нат не знал, как это объяснить. Сейчас, при дневном свете, сражение с птицами казалось невероятным. Он попытался все же рассказать миссис Трик, что произошло ночью, но по глазам видел, что она склонна приписать его рассказ кошмарным снам, вызванным плотным ужином. «Это и в самом деле были птицы?» — спросила она, улыбаясь. «В спальне осталось с полсотни их, поверьте мне, миссис Трик», — сказал он. «Малиновки, крапивники. Они напали на меня и пытались выклевать глаза маленькому Джонни». Миссис Трик с сомнением посмотрела на него. «Ну, если так...» Голос ее звучал менее уверенно. «Может быть, их занесло непогодой?» Они не разобрались, куда попали, и залетели в спальню. Наверное, перелетные птицы откуда-нибудь из-за полярного круга. «Нет», — сказал Нат, — «этих птиц вы видите каждый день». «Интересно», — проговорила миссис Трик, — «и в самом деле сразу не объяснишь. Вам нужно послать письмо в Гардиан, они наверняка знают. Ну, мне пора готовить обед, извините». Она кивнула и, улыбаясь, вернулась на кухню. Недовольный собой, Нат вышел за ворота. Если бы не мертвые тела на полу в спальне, которые следовало вынести и закопать, он сам бы счел свой рассказ преувеличением. Мимо вспаханных полей по дороге он добрался до своего коттеджа. Жена сидела на кухне с маленьким Джонни на коленях. «Кого-нибудь видел?» — спросила она. «Миссис Трик», — ответил Нат, — «не думаю, чтобы она поверила мне. У них все спокойно». «Выброси этих птиц», — попросила жена. «Я боюсь заходить в комнату, пока они там. Мне страшно». «Теперь-то чего их бояться?» — сказал Нат. «Они ведь мертвые». Однако сходил за мешком и, поднявшись наверх, одно за другим сложил в него окоченевшие птичьи тела. «Да». Их и в самом деле было 50. Самые обычные птицы. Ни одной крупнее дрозда. Должно быть, испуг заставил их напасть на него. Нат вынес мешок в огород и столкнулся с новой проблемой. Земля замерзла, лопата не брала ее. Снег еще не успел выпасть. В прошедшую ночь не произошло ничего, кроме прихода восточного ветра. Это было противоестественно, странно. Наверное, сводки погоды правы, и холода действительно как-то связаны с полярным кругом. Ветер пронизывал до костей, свистел в ушах. Нат посмотрел на белые барашки волн в бухте и решил закопать птиц в песке на берегу. Спустившись на пляж, он едва устоял на ногах, так силен стал восточный ветер. Был полный отлив. Похрустывая галькой, Нат прошел к обнажившейся полосе песка и там, стоя спиной к ветру, развязал мешок. Выдолбив каблуком яму, он опрокинул мешок. Внезапный порыв ветра подхватил и поднял мертвых птиц в воздух. Их тела разлетелись по берегу, рассыпавшись, словно ворох перьев. «Прилив смоет их», — подумал Нат. На море волновались серые пенные гребни. Они вздымались, свивались в барашки и рассыпались вновь. Отлив приглушал шум воды. Рокот терялся в удалении. В этот момент Нат заметил чаек. Вдалеке, на волнах. Вместо пенных брызг море усеивали чайки. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Они поднимались и опускались в такт волнам, клювы против ветра, как мощный флот, на якоре ожидающий прилива. Нат повернулся спиной к морю и начал подниматься по тропинке к дому.
Объект 22. Объект 22. Объект 22. На маяке.
Нужно сообщить о происходящем. Что-то случилось из-за восточного ветра и принесенного им холода, но что именно? Нат не понимал. Хотя кто поверит его словам? Городская полиция? Диспетчер на телефонной станции? А если поверят, то что они смогут сделать? У дверей коттеджа его встретила жена. «Нат!» — голос у нее дрожал. «По радио только что передавали специальный выпуск. Что-то случилось с птицами в Лондоне, по всей стране. Сейчас будут повторять. Идем». Они вместе прошли на кухню, где стоял радиоприемник. «Говорит Лондон. 11:00 утра. Передаем заявление Министерства внутренних дел Великобритании. По поступающим сообщениям, по всей стране наблюдаются необычайно большие скопления птиц. Их стаи, собираясь вблизи городов и населенных пунктов, вызывают помехи в передвижении транспорта, причиняют ущерб зданиям. Отмечено несколько случаев нападения птиц на людей. Предположительно, такое необычное поведение птиц объясняется холодным арктическим циклоном, вызвавшим резкое понижение температуры на Британских островах. Холодная погода и ветер заставляют популяции птиц мигрировать к югу. Предполагается также, что вызванный похолоданием голод побуждает птиц совершать нападения на людей. Всем домовладельцам следует проверить и укрепить оконные рамы, двери, а также камины и принять разумные меры предосторожности для безопасности детей. Дополнительное сообщение будет передано позднее». Ната охватило непонятное возбуждение. «Вот видишь?» Он торжествующе посмотрел на жену. «Я все утро знал, что здесь что-то не так. На пляже сидит несколько тысяч чаек. Такое впечатление, что они чего-то ждут». «Но чего они могут ждать?» – удивилась жена. «Не знаю». Нат медленно опустил глаза. Он подошел к ящику, в котором хранился столярный инструмент. Жена напряженно всматривалась в его лицо. «Что ты собираешься делать?» «Проверю камины и окна». «Ты думаешь, они смогут разбить окна? Воробьи и галки?» Нат промолчал. Воробьи и галки не занимали его. В воображении угрюмо покачивались на зеленых волнах полчища чаек. Он поднялся наверх и работал остаток утра, заколачивая досками окна спален, баррикадируя дымоходы каминов. Работа напомнила ему дни войны, когда он помогал строить бомбоубежище в родном Плимуте. Интересно, как отнеслись к сообщению на ферме? Скорее всего, приняли его за шутку. «Обед готов», — позвала с кухни жена. «Хорошо, иду». Осмотрев плоды утренних трудов, он остался доволен. Доски крепко сидели поперек оконных рам и каминов. Когда обед был закончен и жена стала мыть посуду, Нат включил приемник в надежде поймать свежую сводку. В час дня повторили утренние сообщения, которые теперь дополняли новые подробности. «Огромные скопления птиц создали чрезвычайную обстановку во всех районах страны», – прохрипел потрескивающий динамик. «Сегодня, в 10:00 утра, их плотность в Лондоне была так велика, что они покрыли город сплошным черным облаком. Птицы гнездятся на крышах, карнизах, на трубах домов. Это дрозды, стрижи, жаворонки. К ним присоединяются обычные для больших городов стаи голубей, воробьев и черноголовых чаек, которых можно часто наблюдать в устье Темзы. Из-за необычности происходящего на улицах остановлен транспорт, учреждения и офисы закрыты, улицы и площади переполнены людьми, наблюдающими за странным поведением птиц». Голос диктора звучал ровно, уверенно. У Ната сложилось впечатление, что он воспринимает происходящее как хорошо отрепетированный предновогодний розыгрыш. Вероятно, так считают и остальные, не испытавшие еще, что это такое – сражаться в темноте с птицами. Нат выключил приемник, поднялся и начал заколачивать окно на кухню. Жена смотрела, как он работает, маленький Джонни играл рядом с ней. «Почему они не вызовут армию?» – проговорила она. «Пусть разгонят птиц». «Если бы все было так просто!» Нат наклонился за очередной планкой. «Ты представляешь, как это сделать?» «Нет», — честно призналась жена, «но что-то же надо делать». Про себя Нат подумал, что кто-нибудь обязательно размышляет сейчас над этой проблемой, однако, что бы ни решили в Лондоне и других больших городах, это едва ли поможет им здесь, в 300 милях на побережье. Каждый домовладелец обязан самостоятельно заботиться о сохранности своего жилища. «Как у нас с едой?» – спросил он. «Завтра нужно съездить на рынок. Свежих продуктов почти не осталось. Мясника не будет до послезавтра, но я постараюсь что-нибудь купить». «Возможно, завтра вообще не придется никуда выезжать, но Нат не хотел пугать жену. В кладовой стояли жестяные банки с продуктами. Мука и рис. Что ж, пару дней они смогут продержаться». Он снова принялся приколачивать доски поперек кухонного окна. Свечи. У них почти не осталось свечей. Еще один предмет, который следует купить завтра. Сегодня придется лечь спать пораньше, и если ничего не произойдет... Нат отложил молоток, вышел на крыльцо и постоял в саду, глядя на море. Солнце не показывалось целый день, и сейчас в 3 часа дня было совсем темно. Тяжелое небо нахмурилось, затянутое облаками, бесцветными, как соль. С моря доносился шум волн с яростью разбивающихся о скалы. На полпути к пляжу Нат остановился. Начинался прилив. Скалы, обнажившиеся днем, теперь скрывала вода, однако не это привлекло внимание Ната. Чайки взлетели и кружили над волнами, твердо расправляя крылья против ветра. Небо потемнело от их стай. Крупные белые птицы безмолвно парили над морем, взлетая и опускаясь, пробуя силы против потоков ветра. Нат повернулся и по тропинке взбежал обратно к коттеджу. «Пойду встречу Джилл», — бросил он с порога жене. «Что случилось?» — спросила она. «На тебе лица нет?» «Не пускай Джонни на улицу», — предупредил Нат. «Запри дверь, разведи в камине огонь и занавесь окна». «Автобус будет только в 4 часа», — сказала жена. «Ничего, я подожду». В сарае с инструментами Нат нашел мотыгу и заспешил по дороге к автобусной остановке. Чайки за его спиной поднялись выше. Их круги стали шире, огромные стаи заполнили небо. Нат ускорил шаги. До 4 оставалось еще 30 минут. Восточный ветер плетью проносился над полями, пронизывая до костей. Вдалеке высились глинистые холмы, белые и чистые, на фоне тяжелого бледного неба. Громадное черное пятно поднималось из-за холмов, расплываясь и наполняясь глубиной. Постепенно его клубы сложились в тучу, которая тут же разделилась на 5 рукавов, протянувшихся вниз и в разные стороны света. Огромные стаи птиц разлетались гигантским крестом в 2 или 3 сотнях ярдов от дороги, где стоял Нат. Судя по скорости, они направлялись вглубь острова. Здесь, на побережье, у них не осталось дел. Улетали грачи, вороны, галки, сороки и сойки, все птицы, живущие охотой на мелких зверьков. Сегодня вечером их ждала добыча покрупнее. Нат подошел к телефонной будке, снял трубку. Пусть диспетчер на станции решает, куда передавать его сообщение. «Алло, алло, я нахожусь на шоссе», — сказал он, — «около автобусной остановки. Вглубь острова летят огромные стаи птиц. На побережье собираются чайки». «Спасибо». Усталый женский голос был лаконичен. «Вы передадите мое сообщение?» «Да, да». Нетерпеливые нотки показывали, что телефонистка сыта по горло разными сообщениями. В трубке послышались длинные гудки. «Они еще ни о чем не догадываются», — подумал Нат. «Им безразлично». К остановке, громыхая, подъехал автобус. Из него выбралась Джилл. «Зачем тебе мотыга, пап?» «Забыл положить на место». Нат взял ее за руку. «Холодно. Идем скорее домой. Посмотрим, как быстро ты умеешь бегать». Чайки были совсем близко. Беззвучно, словно тени, они кружили над полями. «Смотри, пап, сколько чаек!» «Да, да, идем быстрее». «А куда они летят?» «Наверное, на остров, туда, где теплее».
Сжав руку дочери, он бросился бежать по дороге. «Подожди, пап, я не могу так быстро!»
Чайки повторяли маневры грачей и ворон. Их огромная стая закрыло небо, и ленты, составленные из тысяч птиц, вытягивались по четырем сторонам света.
«Пап! Пап, что это?»
В отличие от грачей и галок, чайки выстраивались не для полета. Их тени продолжали кружиться над головой, с каждым кругом опускаясь все ниже. Казалось, что птицы ждут какого-то сигнала.
«Пусть они улетают», — захныкала Джилл. «Я их боюсь. Зачем они летят к нашей дорожке?»
Нат побежал, увлекая за собой Джилл. Около фермы возился мистер Трик, ставивший в гараж машину. На бегу Нат окликнул его. «Вы не подбросите нас до дома?» Мистер Трик обернулся на сиденье и посмотрел на них. На его радостном румяном лице появилась улыбка.
«Кажется, сегодня вечером что-то будет», — проговорил он. «Видели чаек?»
«Мы с Джимом решили немного поохотиться. В городе все прямо помешались на птицах, ни о чем другом говорить не могут. Мне сказали, у вас были неприятности ночью. Хотите ружье?»
Нат отрицательно помотал головой. Маленький автомобиль был забит вещами, но на заднем сиденье оставалось достаточно места, чтобы туда втиснулась Джилл.
«Спасибо за ружье», — поблагодарил Нат. «Я был бы очень признателен, если бы вы отвезли Джилл домой, она боится птиц».
«Хорошо».
Фермер отклонился назад и открыл заднюю дверцу. «Пусть садится.
А почему бы вам не остаться и не поохотиться с нами? Мы подергаем их за перышки».
Джилл забралась в машину, и фермер выехал из гаража на дорогу. Нат пошел следом.
Должно быть, Триг сошел с ума. Что пользы от ружья, когда от птиц темнеет небо?
Описывая в воздухе широкие круги, чайки приближались к ферме. Она была их следующей целью. Нат заторопился к своему коттеджу. Подходя, он видел, как автомобиль развернулся около крыльца и поехал обратно. Поравнявшись с Натом, он резко затормозил.
«Девочка дома», — сказал фермер, — «твоя жена беспокоится».
«Ну,
что ты обо всем этом думаешь? В городе говорят, что все это устроили русские, накормили птиц какой-то дрянью».
«Как им это удалось?» — вяло удивился Нат.
«Только меня не спрашивай, сам знаешь, как выдуваются такие истории».
«Вы у себя на ферме укрепили окна?» — спросил Нат.
«Глупости. У меня и без того хватает работы».
«На вашем месте я бы заколотил их».
«Чепуха. Боятся птиц? Если хотите, можете приходить всей семьей ночевать к нам на ферму».
«Нет, нет. Спасибо за предложение».
«Ну ладно. Увидимся завтра. Надеюсь попотчевать вас завтраком из жареных чаек».
Фермер ухмыльнулся и повернул машину к воротам. Нат заторопился дальше, мимо маленькой рощицы, мимо старого амбара и, наконец, через кусты, огораживающие оставшееся поле. Перепрыгивая живую изгородь, он услышал шум крыльев за спиной. С высоты на него спикировала черноголовая чайка, промахнулась, поднялась и начала разворачиваться для нового захода. В ту же минуту к ней присоединились еще птицы. 6, 7, дюжина. Нат отшвырнул мотыгу. Сражаться было бессмысленно. Прикрывая голову руками, он побежал к коттеджу. Птицы продолжали атаковать, бесшумные, молчаливые, только крылья со свистом рассекали холодный воздух, жуткие хлопающие крылья. Предплечья, запястья, шея кровоточили от ударов. Главное не дать им добраться до глаз, остальное несущественно. С каждым заходом, с каждой новой атакой птицы становились смелее, совершенно не думали о себе. Нацелившись слишком низко, они промахивались, разбивались, падали и простирались на земле. Нат спотыкался об их тела, расшвыривал перед собой ногами. Добежав до двери, забарабанил в нее окровавленными кулаками. «Откройте!» — закричал он. «Это я! Откройте!» Над его головой застыл, изготовившись для атаки, крупный баклан. Чайки поотстали
и теперь кружились в отдалении. Остался один баклан. Сложив крылья, птица камнем устремилась вниз. Над закричал. Дверь распахнулась. Пошатываясь, он перевалился через порог и налег на дверь изнутри. Послышался глухой удар от падения баклана.
Это Дафна Дю Морье, британская писательница 20 века и один из самых знаменитых ее рассказов. Он называется «Птицы». Сегодня такая первая часть. Продолжение непременно будет.
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.